апостол Павел говорит так. Плод Духа он называет и перечисляет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Запомнили? 9. Вот видите, вот даже их запомнить просто. Это же надо сидеть. Вот стихи как в детстве учили? Мучились, помните? Забыли уже. Почему? Школьный возраст прошел, а сейчас, собственно говоря, учить уже нечего, да? Чего хочу, то и помню. А чего не хочу, не помню. Вот такие мы. Напрягать даже ум не хотим. Как же мы будем Евангелие изучать? Как же мы будем творение святых отцов изучать? Я вам скажу по секрету. Есть такие современные христиане, какие-то странные люди. Они читают. Читают Евангелие. Смотрят, там что-то им понравилось. Удивляет их. Заповедь какая-то. Они берут ее и выучат. Что за люди такие? Им зачем это? Им это зачем? Мы ведь не такие, правда? Ну мы что, ум забивать себе будем, да? Ну, он у нас и так перегружен, мы говорим. Так вот, заповеди-то надо знать. Заповеди надо знать. Или не согласны? Чего же вы молчите? Хоть бы кто-то кивнул головой. Да-да-да-да-да. Так вот, потому и не киваете. Потому и не киваете, что если кивнете вот сейчас головой... Все. Вот согласился, сознался, да, что надо знать заповеди. Пришел домой и опять телек включил. Или в компьютер залез. Или с домашними поболтать. Или по телефону позвонить. Или еще подцапался с кем-нибудь. Или если один, старое поспоминаю, а будущее пофантазирую. Так мы живем. Вот такая правда. Вместо того, чтобы заставить себя вспоминать заповеди евангельские, в уме постоянно их вспоминать. А как я их исполнять-то буду, если я их не знаю? Ну, правила нашей жизни христианской. Если я не знаю этих правил, как я буду по ним жить? Ну, как я их буду выполнять? Таком-то ведь исцеляется этими правилами, исцеляется. Вот мы же говорим, помрачение у меня, вот помрачение, люди честно признаются. Опять все забыл, опять нагрешил. Ну сколько же можно-то, мы говорим. Ну 10 лет уже мы говорим об одном и том же. Опять все забыл, говорит человек. Ну так помрачение, Ну а как лечить ум? Ну ум-то же надо лечить, чтобы он не был в помрачении. Говорят, пойду к невропатологу, выпишу таблетки, и для активизации мозга мне что-нибудь назначат. Да? Вот, видите как? Мы до такой степени плотские стали. У нас все материально, все материально. У нас врачи уже наши духовные проблемы лечат. Так же не бывает. А в церкви лечить духовные проблемы. Если от нас скрывают, как лечатся наши духовные проблемы с нашей головой, то отцы нам сказали, что вообще, чтобы приступить к покаянию, нужно сначала ум исправить, нужно принять правильное понятие. Из Евангелия, а еще откуда? Из творений святых отцов. И когда мы читаем Евангелие, надо заповеди там видеть и запоминать их. Когда мы читаем творения святых отцов, надо запоминать те приемы, которые они нам показывают. Приемы для борьбы со страстями, приемы для выращивания добродетелей, приемы покаянию. А где мы их еще освоим? Конечно, если бы нам с вами каждую неделю, если мы ходим каждую неделю в храм, говорили бы и говорили о покаянии, и каждый раз, и все дальше и больше, а еще бы каждый раз после богослужения, еще бы занятия школы с нами проводили, да еще бы на неделе нас вызывали бы туда, как на педсовет двоечников, и разбирали бы наши немощи и недостатки. Но мы бы тогда поневоле бы как-то начали бы придерживаться этого. А если этого нет? Вот одна сестра говорит, ну я никак режим не могу соблюдать. Ну то просплю долго, то днем прилягу, то там еще куда-нибудь залезу, то жрать меня вдруг тянет, говорит. Начинаю, говорит, вот поела вроде недавно, вот откуда этот голод взялся? Вот пошла, опять закусила что-нибудь. Ну не могу никак, говорит, режим соблюдать. Сижу, вздыхаю, а что делать? Я говорю, я не знаю, что с вами делать. Она говорит, можно я вас попрошу об одной услуге? Интересно, что за услуга сейчас будет? Она говорит, разрешите, я каждую неделю буду перед вами отчитываться, как я соблюдала режим. Я говорю, это зачем? Ну, мне же стыдно, говорит, будет перед вами, стыдно. И чтобы мне не было так позорно, я буду стараться, говорит. Только вы каждую неделю меня спрашиваете об этом. Логично, да? Если бы учителя в школе не спрашивали с детей домашние задания, они бы делали когда-нибудь их? Делали бы только при условии, если бы дома были родители серьезные. А если серьезных родителей дома нет, и им безразличное образование своих детей. Никто с этих детей не будет спрашивать выполненные уроки. Они лоботрясами вот так вот и вырастут. Бестолковыми, ничего не понимая. А потом, мы когда состаримся, они придут в мир. Они будут работать, управлять предприятиями, будут врачами, милиционерами и прочим. Хорошо нам будет жить при этом? Хорошо будет жить? А мы дожились уже до этого. Мы уже дожились. Потому что это поколение, которое приходит в мир и активную силу нашего общества сейчас начинает представлять, это поколение, вот тогда, с начала перестройки оно, зачато было и рождено. С самого начала их рождения, этих бедных детей, они слушали шум, гам, стрельбу, вопли, смотрели кровь, убийство, насилие, блуд, алчность, жадность, все, гнев, все. Вот они какие дети с младенчества. В редких семьях по-другому жили, в редких. А сейчас вот это поколение, вот оно испорченное, искалеченное все. Многих уже в живых нет, уже в земле давно лежат. Они не могли просто выжить при таких качествах души. И вот, мы с вами доживаем. Как будет стоять такой мир? Как будет жить такое общество? Большие проблемы ожидают нас и уже пришли. Итак, чтобы хоть как-то прикоснуться к добродетелям, давайте с вами вспомним о том, что вот их девять, которые называют апостол Павел, и по порядку, начиная с любви, называя девять, мы должны будем о них сегодня поговорить, но только в несколько другой последовательности. Но вот апостол Павел говорит, плод Духа, причем Духа пишет с маленькой буквы. Так вот эти добродетели, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, это плод какого духа, если с маленькой буквы? Значит, нашего человеческого? Значит, мы сами по себе должны выращивать эти добродетели. Смотрите, в другом месте. Апостол Павел говорит, это послание к Галатам было. А сейчас послание к Ефесянам. И вот что опять апостол Павел говорит. Потому что плод духа, с большой буквы уже пишет, состоит во всякой благости, праведности и истине. Здесь пишет уже с большой буквы. Так какого духа это плод? Нашего человеческого с маленькой буквы? Или плод Духа Святого с большой буквы? Два выражения в разных посланиях. В одном случае с маленькой буквы апостол написал, а в другом с большой. И как понять? Так все-таки это плод Духа Святого или плод человеческого духа? А вот, вот, посмотрите, апостол Павел не ошибся. Это не ошибка. Это так оно и есть. Это та самая синергия, о которой мы уже сказали. Итак, дух наш человеческий должен этот плод дать, должен взрастить этот плод, но не сам в себе, а при содействии Духа Святого. Если сказать, что это плоды только Святого Духа, то будет неправильно, потому что без человека... Без участия человека, без трудов человека, Дух Святой не может эти плоды в нас взрастить. Это было бы насилием, это невозможно для Бога. И так же точно мы с вами, если бы сказать, что это только наш плод, мы его взрастили, самомнение впали опять в прелесть, тоже будет ошибка. Потому что без благодати невозможно эти плоды духовные вырастить, невозможно. Тогда давайте еще раз разберемся, еще уточним один момент. Оказывается, кроме плодов Духа, есть еще дары Духа. Знаете эту разницу? Нет. Вот эти детали, они открываются нам тогда, когда мы начинаем глубже изучать тему. Есть еще дары Духа. Оказывается, вот эти дары-то, они даются Богом. Даются Богом для устроения земной церкви. Они даются никому попало. Они даются... Там, где их человек может принять, где их может удержать. Но давайте вообще почитаем, что такое дары, чтобы нам с вами отличать плоды от даров. Итак, что такое дары? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же». И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному дары исцелений, тем же духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, духу. Итак, вот что такое, оказывается, дары. Это то, что Бог дает своим святым в церкви, для того, чтобы с помощью этих даров устраивалась жизнь в церкви. Здесь, видите, здесь все вот эти дары, они необходимы в первенствующей церкви, они были. Здесь были и учителя, здесь были и те, кто бесов изгонял, здесь были и те, кто говорил на иных языках, здесь были и те, кто болезни исцелял, и те, кто пророчествовал, и те, кто истолковывал эти языки, кто знал Евангелие и говорил его, его не было сначала написанного, и кто истолковывал Евангелие. Вот эти все дары были в первенствующей церкви. И христиане учились друг от друга. Одни, если они преподавали Евангелие, то другие исцеляли болезни. И не обязательно каждому человеку все дары давал Бог. Не обязательно. А разным людям разные дары давал Господь. Это почему так? Не мог разве Господь одному человеку давать разные дары? Мог. А почему же разным людям давал разные дары? А потому что церковь земная есть тело Христово. Тело Христово. А в теле разные же части есть, да? Разные члены тела. Руки, ноги, глаза, рот, уши, внутренности. И все в теле нужно. Правда? Все это способствует жизни тела. Вот так и в теле церкви, в теле Христовом, в земной церкви были разные дары разным людям. Так, чтобы все в совокупности, помогая друг другу теми дарами, которыми наделил Бог, служите друг другу тем даром, который дан вам. Так? Заповедь. Так. Здесь под дарами вот что имеется в виду. Особые дары благодати Святого Духа. Вплоть до чудес. Итак, многие члены земной церкви, первенствующие, имели эти разнообразные дары. В последние времена мы видим, как все изменилось. В последние века мы видим, что отдельные святые обладали сразу несколькими дарами. И болезни исцеляли, и бесов изгоняли, и пророчествовали, и Писание знали наизусть. А почему так? Почему не как в первенствующей общине? А вот так, догадались. Святых мало стало. Ревности нет, батюшка Серафим говорит. В христианах ревности не осталось. Мы бы могли трудиться для стяжания и плодов Духа, и даров Духа. Так никого нет. Никто не трудится, никто не старается. Самоотречения нет, оказывается. Вот так. Поэтому если в земной церкви появлялись такие великие подвижники, как батюшка Серафим, например, Саровский, или как батюшка Серафим Вырицкий, из последних времен, совсем недавно, им давались сразу разные дары от Бога. Но эти дары не могут быть даны нам с вами, например. Почему? Это же дары. Почему же Господь не даст вот кому-нибудь? Да мы погибнем. Мы погибнем сразу же. Это же прелесть. Это же вызовет немедленную прелесть. Не работал человек, не трудился, от себя не отрекался. Страсти не поборол. А если страсти не поборол, тщеславие тут же раздавит. Самомнение, гордость-то тут же захватит это все. И как же такому человеку дар дать? На погибель, что ли? Бог на погибель ничего не дает. Вот так. И Господь не жаден. И дал бы эти дары. Всем бы, всем раздал бы свои дары. В преизбытке, в преизобилии. Так мы принять не можем. Мы удержать не можем. Мы повредимся, мы погибнем. И других погубим. Вот горе-то, время-то пришло какое. Явных даров Святого Духа нет в церкви. Если где-то и есть, то какие-то подвижники, может быть, где-то, там слух прошел, там кто-то что-то сказал, поехали, оп, а его там нет. А тут наговорили чего-то совсем не того. Вот как. Мы уже теперь наговариваем больше, изображаем для собственной приятности, чтобы хоть куда-то пойти и хоть какую-то пользу приобрести. Вот же мы такие. Вместо того, чтобы трудиться самим, мы бежим туда, где бы нам кто-то бы сделал, так? Для этого ездим по святым местам. Для этого старцев ищем, правда? К святыням прикладываемся для этого, Святую воду канистрами, ведрами несем для этого. Камушки собираем из водоемов разные. Маслицы собираем отовсюду, а потом оно засохнет за несколько лет. А куда его после этого уже? Прогоркнет. Вот какие мы. Мы все тянемся к святыням. Дай нам, Господи, дай. Может быть, за счет этой святыньки вот исцелюсь. Вот ум из помрачения выйдет. Вот кротким стану. Вот терпеливым стану, вот молчаливым. А вот, может, молитва самодвижная пойдет, вот как та сестра. Вот ведь мы что хотим-то с вами? В общем, мы хотим того, чтобы не трудиться нам. Не трудиться. Чтобы вот этот путь покаяния, чтобы крест вот этот как-нибудь обойти. Чтобы не висеть на кресте, чтобы не истекать кровью. Вот мы чего хотим, братья и сестры. Труда только не хотим. Узкие, тесные врата противны, больно. А узкий путь, а как по нему идти? Нет, невозможно. Нет, давайте мы в широкие врата, но чтобы Господь дал. Вот наше такое впечатление. Вот так мы нынче хотим спасаться. Мы придумали себе какую-то практику спасения. Как бы создали какое-то новое предание. Новое предание. Как будто бы вот так нужно спасаться. Но нравственное предание церкви было, остается неизменным и до конца останется таким. Если мы заведем себе что-то свое и будем держаться чего-то новенького, то мы старое добро, изначально заведенное в церкви, мы посчитаем злом. А вот это новенькое зло, которое нам предлагается активно, и мы его принимаем, и вкушаем активно, и потребляем активно, вот это зло, мы его сделаем добром. И будем так жить. И думать будем, что спасемся. Вот какие мы наивные. Вот предлагаю вам посмотреть новые лекции, они так и называются. Что мешает нам спасаться? И первая часть этих лекций «Добро сделали злом». Там приводятся примеры того, как действительное добро, которое всегда в церкви считалось добром, в нынешние времена стали называть злом. Стали чуждаться этого, гнушаться, стали изгонять это из церкви, из земной церкви. А последние оставшиеся лекции в этой теме называются «Зло сделали добром», «Зло назвали добром». То есть новое предание нравственное себе создали, а теперь уже и догматы пытаемся как-то колебать. То, что всегда считалось злом, теперь стали называть добром. Как же спасаться-то нам? Если мы добро стали считать злом, то мы не сможем принять благодать. Потому что только через это добро принимается благодать, а по-другому ее не принять. Итак, если добро называем злом, благодать не примем, хотя в церкви она еще есть. А если зло стали называть добром, что с нами будет? Если добро стали называть злом, и не будем его делать, то благодать нам не принять без этого добра. А мы же его не делаем, оно же зло. А вот если зло стали называть добром, и стали его делать, тогда что с нами будет? Погибель, прямая погибель. Вот горе-то где. Вот где горе. Но это практика. Если вы посмотрите, вы обнаружите, что там не говорится что-нибудь такое новое и странное. Там говорится все то, что есть в нынешней практике. Все то, что есть, проповедуется, говорится, как ведутся дела для нас, для мирян. Как мы обучаемся, к чему мы призываемся, к чему нас ведут, куда нам показывают направление. Это все наше, оказывается. Это реальная жизнь земной церкви. Так как же мы спасемся? Кому спасаться? Благодать уже не принимаем, хотя она есть. А если на погибель пошли, да еще и с догматической точки зрения чего-то натворим, скажу так. Потому что от нас тоже зависит. Мы тоже не должны молчать. Молчанием Бог предается. И церковь, дела в церкви не должны быть для нас безразличны. Хотя мы и миряне. У нас с вами удобная позиция. Мы говорим, да кто мы? Да что мы? А святые говорили по-другому. Хоть ты кто? Хоть ты строитель, хоть ты домохозяйка, хоть ты кто? Если церковь в опасности, ты не имеешь права молчать. Вот так. Вот так. Итак, значит, дары – это вот что, апостол Павел сказал. Дары – это то, что дает Святой Дух, благодать Святого Духа, подвижникам в церкви, которые способны удержать эти дары благодати для устроения земной церкви, для достижения всеми членами земной церкви спасения, главного блага – спасения. И через эти дары очень удобно укрепляется вера во всех прочих людях, когда прочие люди, не только мы крещенные, а даже иноверцы, и тем более инославные, когда видят в нашей церкви вот эти чудотворения, вот эти дары Святого Духа, они идут и поражаются. Поражаются действием благодати, когда у них такого нет. Но когда и у них такого нет, и у нас такого нет, не поражает больше ничего. Начинается новая тенденция – выравнивание истины с ложью. Мы говорим, у нас истина. Они говорят, докажите. Докажите. Где? Чудес нет, пророчеств нет, святых нет, бесов не изгоняете, прокаженных не исцеляете. Докажите. Где у вас истина? Вот так. Ну-ка покажите ваших адептов, ваших членов церкви. Этот худой, этот рябой, этот кривой, этот убогий, этот косолапый. Это в духовном плане. Мы все такие в духовном плане. Ну что, говорят, это вот такие вы спасаетесь? Да. А другие нам поставят своих бодрых, краснощеких, накачанных, здоровеньких, которые вот так рядами, рядами, прямо рядами. А вы? Вот так, братья и сестры. Но это все внешняя сторона дела. Итак, нам с вами интересно посмотреть все-таки на плоды, плоды. Итак, почему же апостол сказал в одном случае плоды Духа с маленькой буквы, а в другом случае плоды Духа с большой буквы? Еще раз подчеркнем, потому что это, вот эти самые плоды, достигаются усилиями человека и содействием божественной благодати. Вот те самые плоды Духа, о которых мы будем пытаться говорить, наконец, если доберемся до этого, вот они есть результат синергии. Содействие человеческой воли и божественной воли, человеческого усилия и божественной благодати. И вот начнем с того, что апостол Павел называет три добродетели. Сначала три. Он говорит, а теперь, то есть здесь, на земле, пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них, не помните как, больше. Итак, апостол Павел подчеркивает, что любовь из них больше – вот они, три добродетели, о которых нам говорит апостол Павел. Вера, надежда, любовь. И вот я их показал специально так, что первую ниже написал, а последнюю третью выше. И показал стрелочками, что есть восхождение. И сам апостол Павел подчеркнул, что любовь из них больше. В толковании святых отцов есть такое объяснение, что вера, тогда, когда она становится крепкой верой, живой верой, настоящей верой, не такой, как у нас, познания какие-то приняли, и на этом все. Вот этих познаний нам кажется достаточно, а жизнь-то у нас не меняется. Жизнь остается прежней. Вот такая вера называется святыми отцами как? Холодная, мертвая вера. Мертвая вера, она не живит нас. Не живит жизнь в нас, новая жизнь не появляется. Вера старая. Остается мертвой, холодной. Она не дает плодов. Это болезнь большинства, наверное, современных христиан, в современной земной церкви. Но вот если вера оживает, становится крепкой, то от этой крепкой веры рождается надежда. Поразительная взаимосвязь. Когда человек начинает надеяться на Бога? Когда он многократно убедится, что во всех скорбях, во всех искушениях, какие бы он ни проходил в жизни, он не предается в лапы сатаны. Как бы ни мучили его страсти, как бы ни была тяжела борьба, как бы ни трудно было найти эту лестницу, ведущую в небо, Господь не оставляет человека. Если человек сам не оставляет Бога, сам не оставляет цель своей жизни спасения. Итак, вера, когда она укрепится в человеке через искушения, через беды и даже через падение. А как через падение вера укрепляется, знаете? Даже наши падения, даже наши грехи, в которые мы впадаем, на пути веры, Господь использует для укрепления веры. Как? Вообще не знает. Никто не падает. Проблема вся в том, что падающих нет. Все стоят крепко. Если бы кто-то грохнулся в жизни, в смертные грехи, такой бы знал. Поскольку никто смертных грехов сейчас не совершает. А почему? А потому что никто не знает, что такое смертные грехи. Вот так. Мы, говорят, все почти праведники. Мы не падаем, смертных грехов у нас нет. Видите? Отсутствие опыта. Отсутствие опыта практической покаянной жизни. Так вот, христианин настоящий, он знает, что если на пути веры он споткнулся, и дьявол так хитер и держит так крепко его, что уронил и опять в грязь, и перемазал его в грязи, то такой христианин знает, что не надо быть свиньей, которая ляжет в эту грязь одним боком. И ей так приятно. Она потом и другим боком там полежит. И морду свою всю в грязи перемажет. И потом встает довольнёшенько и пошла. Ей приятно. Вот мы, христиане, не должны быть такие. Упал, вставай, сказали отцы. И вот это покаяние, вот этот опыт падений и опыт вставания из этой грязи, и опыт отмывания от грязи, он научает нас видеть эту грязь, ненавидеть эту грязь и отмываться от нее. Отмываться-то чем? Покаяние есть баня, паки бытия. То есть второе крещение. Как в купели крещения мы в воду погружаемся и умираем для греха. Так покаянием, вторым крещением мы отмываемся от греха, который прилип к нам, измазал нас после крещения. Вот он опыт. И не падающих нет. Нет среди христиан не падающих. Есть падающие, но встающие. Итак, когда такой человек потрудится год, второй, третий, десятый, и вера у него начнет оживать, и страх Божий начнет в нем постепенно появляться, потому что грешить-то он не хочет, а каждое падение переживает так глубоко и сокрушается сердцем. Так что оживает его вера до такой степени, что у него появляется надежда, надежда на милосердие Божие. И вот когда эта надежда разовьется у человека опять за годы борьбы, вследствие труда, вследствие пролития слез, пота и крови, понуждая себя к исполнению евангельских заповедей, нарушение признавая за грех, ведя борьбу со страстями, эту жуткую, страшную борьбу, у человека надежда на себя, что? Заканчивается. Она у него заканчивается. Такой человек приходит в такое сокрушение сердца, такую обретает прочную нищету духа, как основание вот этой лестницы, по которой нужно взбираться вверх, что такой человек начинает твердо понимать, быть убежденным в том, что вот своей силой спастись нельзя, невозможно. Как бы я ни старался, как бы я ни пытался, сатана хитрее меня, страсти опутали всю душу. Вырваться из этого логова, моего же собственного логова, которое внутри меня, просто никак невозможно. Остается одно, пытаясь трудиться, что делать еще? Вопить к Богу, вопить как можно чаще, Господи, спаси меня. Святитель Игнатий так и говорит, человек должен вознуждаться во Христе. Если падений нет, если грехи не видим, нам нужен будет Христос. Ну что же нас спасать, если мы уже спасенные? Нам так кажется. Смертельных болезней души не знаю. Здоров. Смерти грехов не знаю. Смертельных ран сам себе не наносил. От чего мне спасать? От какой смерти? От каких болезней? Зачем мне врач? Так? Если я не болен. А Господь кого пришел спасать? Праведников или грешников? Вот так. Вот она наша ложная праведность. Вот если мы не знаем этого в себе и борьбу качественную не вели до сих пор, то нам и Спаситель-то не нужен. У нас не будет на Него надежды. Мы даже звать-то Его не будем. Посмотрите, какая взаимосвязь-то вот этих событий. Мы говорим, молиться не умею, молитва холодная, молитва безразличная. А почему безразличная? Ну, потому что я не грешник. Мне Спаситель не нужен. Я не больной. Мне врач зачем? Меня не убил никто своими моими смертными грехами. Значит, меня не надо спасать, реанимация мне не нужна. Вот как? И знание своих грехов, и попытка борьбы с ними, и постоянные падения, и срывы, они научают нас нашей немощи, немощи. А когда мы в немощи, нам кто нужен? Сильный, сильный нужен. Кто бы смог наши эти немощи поднять, исцелить, поправить, понести буквально нас? Ну, конечно, если мы сами хотим. Итак, когда надежда в процессе борьбы укрепляется, когда надежда на себя наконец-то исчезает, вот тогда только от крепкой надежды каким-то образом зарождается в человеке любовь. Высшая, большая христианская добродетель. Что это за добродетель? Неведомо нам, непонятно нам. В нашем представлении любовь – это земное, земное ощущение, земное чувство, пылкость сердца или движение души к какой-то другой душе или к какому-то делу, мероприятию или событию, которое мне приятно. Вот и все, как мы понимаем любовь. А как евангельская любовь? Это такая сложная наука, о которой говорить вот страшновато. Что-то все равно нужно будет сказать, но чуть позже. А сейчас мы хотя бы с вами посмотрим вот эту взаимосвязь. Вот видите, вера, надежда и любовь, которые называют апостол, и большая из них любовь. То есть вот такое размещение вполне справедливо. И рождение следующей добродетели от предыдущей вполне справедливо. И так сам апостол говорит, что она большая. И так святые отцы толковали нам вот эти добродетели и их взаимосвязь. А также еще святой Исаак Сирин. Вот такое выражение у него встречается в одном из его слов. Давайте мы прочитаем, оно нам как раз подтвердит, что между добродетелями есть четкая взаимосвязь. И есть рождение последующее от предыдущей. Он называет следующее, дочь, должна родиться от матери, от предыдущей добродетели. Если мы пытаемся без матери приобрести сразу дочь, мы сейчас прочитаем, что он говорит, как это страшно, как это опасно. Например, если мы сейчас кинулись бы с вами сразу иметь надежду, а того еще страшнее, сразу иметь любовь с первых шагов прихода к вере и церкви, то опаснейшее оказывается это состояние. Это просто невозможно. По духовным законам это невозможно. Значит, вместо любви, действительно евангельской, которая для нас таинственна и непостижима, даже для того, чтобы языком ее как-то излагать, апостол называет признаки любви. Мы прочитаем их, но это же признаки. А что оно как действует, как оно внутри, как оно рождается? Вот это для нас тайна. Чтобы нам не приобрести какую-нибудь другую любовь, не сохранить ту плотскую, кровяную свою, вот эту мирскую любовь, завернув ее в оболочку православности. Вот где опасность. Итак, святой Исаак Сирин. «Премудрый Господь, — говорит великий наставник монашествующих, — благоволит, чтобы мы снедали, то есть съедали в поте лица хлеб духовный». То есть Господь не хотел, чтобы мы все вот так даром приобретали, как дары, которые даются даром, их нельзя заработать, но на подготовленную, конечно, душу даются, не нам, грешникам. А вот плоды выращиваются, да? Так вот, Господь бы хотел, чтобы мы это, вот этот плод духовный в поте лица бы мы его ели. Как Господь и сказал при изгнании первых людей из рая. Адаму что сказал? В поте лица твою будешь добывать хлеб твой, да? А вот святой Исаак Сирин говорит о плодах духовных. Вот этот хлеб духовный, чтобы мы в поте лица приобретали. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварения, и мы не умерли. Как с пищеварением связывают, сравнивают, удобно. Каждая добродетель есть матерь, следующей за нею. Если оставишь матерь, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию дочерей, прежде стяжания матери их, то добродетели эти соделываются ехиднами для души. Это не просто несварение. Это не просто заворот кишок. Это ехидны, говорит. А ехидна-то это что такое? Страшная ядовитая змея. Страшная ядовитая. Говорят, яд у ней не только под языком. У ней, говорят, и кожа ядовитая. И если даже коснется кожей, кожи человека, то и тот человек может умереть. Вот как. Так вот, внутри у нас ехидны эти заведутся. Если мы будем вот так скакать, не приобретая первых, будем скакать сразу на последующее. Вот так все серьезно. Великие подвижники нас об этом предупреждают. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Итак, вот те последующие добродетели, если будешь приобретать сразу, он говорит, и не отвергнешь этого, умрешь скоро. Духовной смертью, конечно, умрешь. Дальше он говорит, страх предшествует любви. То есть любовь, как большая и высшая, не может быть обретена сразу. Он говорит, страх предшествует любви. Вот здесь его нет, здесь он не показан. Но вообще, говорит, начинать надо со страха. Что за страх такой? Страх Божий, да? Первейший добродетель. Оказывается, отцы так и учили, так и сказали об этом. Что это корень всех последующих благ, корень всех благих, страх Божий в сердце человека. И вот как раз святой Исаак Сирин об этом нам и говорит. Страх предшествует любви. Всякий, бесстыдно утверждающий, что можно приобрести последующее, не упражняясь предварительно в предшествующем, без сомнения положил первое основание погибели для души своей. Вот как серьезно. Господом установлен такой путь, что последнее рождается от первого. Итак, утвердившись словами преподобного Исаака Сирина, мы с вами попробуем сейчас восходить. Восходить поэтапно по этим самым ступеням добродетелей, надеясь на то, что мы от первой, начальной, доберемся до высшей, до любви. Теперь я предлагаю вам посмотреть слова апостола Павла, когда он говорит о плодах духа. Назовем их плоды духовные, потому что апостол Павел говорит и о том, что нам приносит плоть, то есть какие у нас бывают плоды от нашей плоти, то есть плотские плоды. Давайте для сравнения все-таки прочитаем, чтобы мы с вами различали. Плоды духовные, которые действием Святого Духа появляются в человеке, при содействии и участии самого человека, наоборот, при содействии Святого Духа от попыток и дел самого человека. Но апостол Павел их называет духовными плодами, в противоречие с теми, которые есть плоды плоти. Вот прочитаем, чтобы мы уже это различали. Это послание к Галатам, глава 5. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Про нас? Про нас, если мы будем внимательны к себе, то вполне это в себе обнаружим. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть». Вот примеры плотских дел. «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Вот здесь некоторый перечень есть смертных грехов. В Священном Писании смертные грехи перечислены, и достаточно немало их. Если мы будем их выбирать из Священного Писания, то тоже их там найдем. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вот свидетель Игнатий и делает вывод из этих слов, говоря, что даже один смертный грех, который остался в человеке неосознанным и нераскаянным до смерти, он утянет душу в ад. Такова тяжесть, такова сила смертного греха. Даже один смертный грех в одноразовом его повторении убивает душу насмерть. В такой душе больше не может быть жизни. Благодать Святого Духа удаляется из такой души. Поэтому от нас первое, что требуется, когда мы приходим в церковь после изучения основных вопросов веры, после оглашения, требуется узнать свои смертные грехи, признать их, раскаяться и больше не повторять. В дальнейшем предлагается человеку узнать и те болезни, страсти, от которых рождаются вообще все грехи, в том числе и смертные грехи. Это тоже продукт, плод страстей. Итак, если мы не хотим, чтобы смертные грехи наши повторялись, то те страсти, которые их плодят, рождают, должны быть нами распознаны, все примеры их проявления узнаны, поняты, и мы должны с ними включиться в борьбу. Это не значит, что мы их можем немедленно победить. Святым никто никогда сразу не становился. Требуется крест, распятие, пролитие слез, пота и крови. Путь узкий, долгий и скорбный. Но тем не менее, на этом пути, если смертный грехов человек не повторяет, все признаки страстей обнаруживает, замечает, падения свои признает за падение, считает их грехами, кается в них и идет их исповедует. Вот тогда такой человек, он встал на путь борьбы, встал на путь спасения, и такому человеку уже где-то впереди открывается возможность спасения, если не уйдет с этого пути. То есть борьба со страстями в одно мгновение не завершается победой. Это длинный, кровавый, достаточно тяжелый путь. Но в этих падениях, о которых мы сказали, человек действительно научается своей немощи, начинает понимать свое рабство, плен, и тогда он, наконец, по-настоящему начинает нуждаться во Христе. Только такой человек. Поэтому борьба со страстями необыкновенно полезна. И вот апостол говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, как он перечислил, Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа. То есть свидетель Феофан Затворник, он вот это место уже так читает. Плод же духовный. Чтобы мы сами не сомневались, что значит здесь Духа с маленькой буквы, а в другом месте Духа с большой буквы, значит Святого Духа. Он говорит, плод духовный. Апостол перечисляет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Итак, вот еще раз прочитав у апостола Павла эти 9 плодов Духа, одновременно плод, который должен взрастить человек сам в себе при попытках, стараниях, при содействии Святого Духа Божьего, вот эти самые плоды. Расположены они не так, как их назвал апостол Павел. Вот он их называет сверху вниз. Собственно говоря, расположены так, как он их называет, сверху вниз, а пронумерованы не так, снизу вверх. Вот сейчас будет такой момент, в котором, может быть, кто-то и захочет поспорить, или сейчас, или в последующем, но я все-таки попытаюсь вас убедить, что оно именно так и есть. Если нам удастся с Божьей помощью проследить последовательность развития вот этих добродетелей, то тогда, наверное, мы и сами убедимся, что последовательность их должна именно вот так, в таком порядке быть, с 1 по 9. Хотя называет их апостол с любви и идет вниз. То есть называет он главную, высшую. Высшую. Но достижение высшего должно происходить ступенчато, по порядку, поднимаясь к нему вверх, до самого верха. Вот, попробуем вот это проверить. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти 9 плодов Духа, то есть духовных плодов, которые нужно назвать добродетелями, точно так же, как те 3 – вера, надежда и любовь, но больше из них любовь, которую апостол Павел уже назвал. Прошу вас здесь обратить внимание, что вера повторяется в 3-й по порядку, там стоит на 1-м месте, да? А любовь 9-й по порядку. То есть вот эти 2 названия повторяются, 2 добродетели повторяются. И в той цитате, которую мы из апостола Павла сказали, вера, надежда, любовь. Итак, вера и любовь повторяются. Вера на 3-м месте стоит, любовь на 9-м. Посмотрите, если мы с вами объединим вот первые три объединим и назовем их как бы предшествующие этапы для развития веры, как добродетели, то мы с вами увидим уже сходство. Сходство с той лестницей, с той шкалой, которую апостол Павел назвал перед этим. Вера, надежда, любовь. Значит, попробуем для себя, условно, пока, объединим вот эти 3. 3-е место подчеркнуто, вера, как главное. А эти попробуем рассматривать как содействующие вере. Содействующие вере, но тоже отдельные добродетели. Также точно с 7-й начиная объединим до 9-й. И будем считать 7-ю и 8-ю как содействующие высшей добродетели, любви, без которых любовь никак не может быть обретена. Итак, мы нашли 2 ступени, 1-ю и 3-ю, как и в том перечне, который апостол Павел уже сказал, вера, надежда, любовь. Осталась внутренняя промежуточная ступень, 4-я, 5-я, 6-я добродетель. Мы здесь не видим надежды, мы не видим ее. Несправедливость какая-то? Апостол Павел как-то по-другому трактует нам теперь плоды духовные. Там сказал вера, надежда, любовь. А здесь, если допустить, что первые 3 вместе, тогда мы называем вера. 4-ю, 5-ю и 6-ю, если объединить, и 6-ю назвать долготерпение, а 7-ю, 8-ю и 9-ю объединить и назвать любовь. Итак, вера, долготерпение, любовь. Похоже на те 3 ступеньки? Похоже, но при условии, если мы вот так вот их объединим в группы. Нужно только теперь понять, как же так, 2-я группа, милосердие, благость и долготерпение, почему здесь другое название? Здесь нет ли надежды? Нам для себя нужно просто понять, что апостол Павел употребляет другое слово, синоним. Он употребляет другое слово. Я здесь в скобочках показал, букву «Н» поставил, «надежда». Объяснить это просто. Значит, терпение что такое? Хоть в какой-то мере мы понимаем, да? В жизни что-то все равно приходится терпеть. Какую-то боль, какую-нибудь там несправедливость, какой-то труд ежедневный, уход за больными домашними, там, даже на огороде труд требует терпения и все прочее. А долготерпение... Это уже значит, как терпеть? Долго терпеть. Да-да. Просто сказать, долго терпеть. То есть, готовы ли мы долго терпеть? Умеем ли мы терпеть долго? Вот некоторые люди признаются. Я, говорит, думал, что я терпеливый человек. Ну, то есть, такой вот с детства родился, трудолюбивый, поработать может, усердный, значит, может позаниматься, там, в школе учился человек, там, на предприятии где-то работал, и думал, что может терпеть. Ему дают работу, а он еще выполняет, ему еще дают, он еще выполняет, внутри ропщет, вроде как все, но все равно терпит. Он не высказывает этого, он все равно старается, работает как-то, ездит там тяжело далеко, мерзнет там и все прочее. Домашних как-то терпит, когда они ему говорят какие-то неприятности. Вот, говорит, терпеливый. А как попал в серьезные скорби, оказывается, долго-то терпеть не может. Вот даже на работе какую-то лишнюю работу, лишнее задание готов вытерпеть. Ну, далее, ну, сделал, говорят, ну и все, пошел же. Свободен, завтра же не дадут. Ну, потом еще, может, что-нибудь навалят такое. Не по справедливости, но заставят делать. Но опять вытерпит. То есть, импульсное такое терпение, одноразовое, временами, местами. А вот здесь долго терпение. То есть, здесь терпеть надо уметь долго. Добродетель, таково свойство добродетели. Недаром ее Господь не просто назвал терпение. Терпение, потому что бывает и от природы. Некоторые есть люди терпеливые, вообще рождаются. Некоторых обстоятельства заставляют терпеть. Когда говорят, попробуй раскрой рот, да, себе дороже будет. И тоже терпят по этой причине. Но не для Христа, не для вечности. И как только есть возможность уклониться, уклоняются. Как есть возможность пожелать чему-нибудь этому человеку в мыслях, пожелают. Которого долго терпеть приходится. Вот. А долготерпение, как добродетель, она может быть только в том случае, вообще долготерпение в человеке, когда он надеется. Кто может терпеть долго? Только тот, кто надеется. Надеется на что? На достижение какого-то результата. И вот здесь нам как раз выгодно так и рассмотреть, как синоним долготерпению, поставить надежду. Потому что если у человека нет надежды на решение вопроса, на достижение результата, именно благого результата, с точки зрения вечности же смотрим, на добродетели смотрим, то такой человек не только долго терпеть не может труды свои, борьбу со страстями, или как, например, усердие в молитве, как не успели начать молиться, уже ждем, а когда же у нас будет самодвижная молитва? Вот у нас такое терпение, его нет, собственно говоря. А тут долго терпение. Итак, долго терпеть сможет только тот христианин, который имеет надежду. Надежду на то, что благодаря вот этому терпению, вот этим трудам, вот этим скорбям, он обретет что в конечном счете? Спасение. Спасение. Такой будет терпеть долго. Всю жизнь. Сколько надо терпеть? До самого конца, так? Так. Пока человек в теле не должен расслабляться ни на секунду. Расслабился, все, попал в грех. Бес искусил, пропал. А вот имеющий надежду на то, что он все-таки как-нибудь, может быть, по милости Божьей, заработает себе вечное блаженство, тот будет не только трудиться с терпением, но и долго будет готов терпеть до конца жизни. Вот, поэтому вот так рассуждая, мы с вами можем здесь смело вот эту тут, вот шестую строчку назвать добродетелью надежда, так как апостол Павел раньше это называл. Посмотрите, как у апостола оказывается все точно. Он не сказал чего-то другое. Он здесь не придумал нам какую-то другую науку о добродетелях. Он опять назвал все те же, те три добродетели. Веру, надежду и любовь. Только вместо надежды назвал долготерпение. И еще одну особенность здесь включил нам. Чтобы мы с вами понимали механизм. Вот там не сказано, а как эти добродетели обретаются. И отцы даже объяснили, но объяснили как бы немножко так туманно. От крепкой веры рождается надежда, от крепкой надежды рождается любовь. А вот здесь апостол как бы несколько раскладывает нам на предыдущие ступеньки, которые нас подводят вот к этой добродетели, к самой, к вере. Также точно и к надежде. Что подводит? А вот эти добродетели, милосердие и благость. Также и к любви. Есть свои предыдущие две ступени. Итак, вот если вот так попробовать их расположить, вот так их разделить на три группы, выделить в каждой группе главную добродетель, а предыдущие две как способствующие ей, но тоже одновременно и отдельные самостоятельные добродетели, то сейчас у нас появляется самый главный интерес или самая главная необходимость и наша задача попробовать самим себе доказать, что это не какие-то отдельные добродетели. И они не могут приобретаться сначала, например, это, а потом это. Или без этой мы не должны думать, что мы можем сразу заскочить, например, на любовь или искать радости духовной. А если найдем, то найдем радость плотскую, совершенно другую, если предыдущие ступени не пройдем. Итак, вот это движение вот здесь показано стрелками. То есть мы должны знать этапы этого движения, как добродетели приобретаются. Подобно тому, как евангельские блаженства, которые называют Господь Иисус Христос, Евангельские блаженства, святые отцы совершенно четко объяснили, как они ступенчато одно после другого приобретаются. И там исследования есть, толкование святых отцов есть. Как минимум у трех святых отцов встречается толкование на евангельские блаженства и показана их взаимосвязь, последовательность развития. Причем те добродетели, те евангельские блаженства, они также называются добродетелями, евангельскими добродетелями. Если кто-то помнит, то там тоже есть кротость, например, помните? Там тоже есть милосердие, милостивость. То есть мы найдем сходство. Мы найдем сходство и там, и здесь, но слова, термины немножко другие. Но самое главное для нас – это попробовать проследить последовательность восхождения по этой самой лестнице, по этим ступеням. Если мы эту последовательность с вами будем понимать, то мы с вами никогда не соблазнимся, кто бы нам ни предлагал, кто бы нас ни учил, или злой дух будет нам предлагать иметь какую-нибудь из добродетелей высших, не имея еще самых начальных, вот этих, то мы не соблазнимся на это. Потому что мы же хорошо будем знать, что вот никак мы, например, не можем достигнуть радости духовной или даже мира сердечного. Мы не можем его иметь, потому что мы еще вот здесь вначале буксуем. Если мы научимся так себя оценивать, то мы хотя бы себе, по крайней мере, дадим реальную оценку. Мы где сейчас находимся? На каком этапе восхождения по добродетелям? Близки мы к высшей добродетели, любовь? Или, как сейчас говорят иногда, что надо сразу любить Бога. Вот не успели мы прийти, надо любить ближних. Надо любить Бога. Заповедь ведь так нам говорит, да? Высшая, высшая во всем законе заповедь. Возлюби Господа превыше всего ближнего, как самого себя. Известно? Известно. И если не знать этапность, если не знать способы, как обретается любовь высшая, любовь к Богу, с чего она начинается? Оказывается, с любви к ближним. А любовь к ближним с чего начинается? Там и четко сказано, возлюби ближнего как кого? Как самого себя. Посмотрите, вот если мы будем внимательны, то мы опустимся в самое начало. Если с этого начала мы пойдем и начнем трудиться, вот тогда вот мы будем постепенно восходить. И опять же, если мы будем думать, что мы только так заскочим сразу в любовь, то мы опять ошибемся, если не будем знать вот этих добродетелей, которые прежде стяжаются, прежде приобретаются. И так это для нас чрезвычайно важно, для тех христиан, которые уже собираются приобретать добродетели. То есть уже готовы в победе со страстями к тому, в борьбе со страстями, готовы к тому, чтобы уже обретать подобие Христу. Итак, давайте попробуем. Задача непростая. Я еще раз повторюсь, что святитель Феофан Затворник, когда дает толкование вот на это место послания апостольского, он говорит, что у отцов не рассмотрены подробно вот эти добродетели. Он только одного из отцов приводит в пример, что они разобраны хотя бы кратенько. Но вот, к сожалению, последовательность развития добродетелей не показана у отцов. Именно вот в этом списке, который дал апостол Павел. Поэтому мы с вами попробуем это делать, ну, насколько Господь поможет, как эта взаимосвязь прослеживается действительно или нет. Это полезно, я думаю, что полезно для нас самих в первую очередь, в том плане, чтобы себя посмотреть, где мы находимся сейчас, чтобы мы не замахивались на высшее, не пройдя низшего. Итак, давайте попытаемся. Значит, первое, если будем считать вот отсюда, как полагается, это воздержание. О воздержании мы говорили в первой части. Здесь нужно воздержание не частичное, не в каких-то только отдельных частях нашей души, а в отношении всех страстей. Вот только в таком случае вот эта добродетель, она может постепенно в нас появляться. Причем, если мы будем лукавить, некоторые страсти не будем в себе замечать, будем себе их дозволять, будем себе их прощать. Или некоторые проявления грехов по отдельной страсти не будем считать грехами, то это воздержание будет лукавое. Врагу только это и надо, чтобы мы, придя к вере, войдя в церковь, чтобы мы сохранили его владычество над нами. Если мы не будем добросовестно трудиться, качественно, так как это учили святые отцы, то тогда мы сохраним себе страсти. некоторые проявления страстей будем любить, не считать грехами, продолжать их делать, тогда добродетель и воздержание у нас не появится, не родится. Наш вот этот нерадивый труд не может быть принят Господом, не может Господь благодатью своей за нас исцелять нас, не может. Если мы что-то в себе храним по причине того, что любим это, то Господь отбирать у нас этого не может. С этим согласны все? Ну вот теперь мы можем себе оценку дать. Вот сейчас уже мы можем посмотреть на себя с точки зрения знания аскетики, проверив себя, например, по этой инструкции, по дневнику кающегося, и можем себе дать более или менее уже такую трезвую оценку, находимся ли мы в состоянии вот этой первой добродетели воздержания. Или мы еще только называемся христианами, или только мы еще делаем какие-то первые попытки примитивные, а большую часть себе послабляем, дозволяем, разрешаем. Если же мы еще воздержание не постигли, так как это полагается по науке, аскетике, то тогда последующие добродетели, если мы будем их как-то изображать, это будет пока еще изображением. Потому что скачков на этой лестнице не может быть. Не может быть. И мы недаром прочитали с вами слова святого Исаака Сирина. Если кто-то последующую какую-то добродетель будет думать иметь, не пройдя предыдущую, не имея матери, последующую никак нельзя приобрести. Она ехидной будет, ядовитой змеей для нас. Следующая без предыдущей. Итак, воздержание. Вот поэтому мы так долго и говорили. Много часов лекций на эту тему, так и у святых отцов, много написано о покаянии, много написано об аскетике. Если бы это было для нас главной темой, то мы бы этим и стали жить. Этим бы и стали жить. Многие современные люди боятся этой темы, говорят, так жить невозможно, это скучно, грустно, это неинтересно. Предлагают сразу заскакивать вот сюда, в радость, а то еще сразу любить. Любить Бога. За что? За то, что Бог любит нас. Он же отдал себя в жертву за нас, Он любит нас, и вы любите Бога. И мы начинаем Бога любить какой любовью? Своей страстной любовью. Такой любовью, которой мы здесь на земле любим то, что нам приятно. Или тех, кто нам приятен. Подобной же любовью начинаем любить Бога. Хотя она мерзко пред Богом, погана. Погана. Бог такую любовь принять не может. Он есть совершенство. И наша вот эта грязная, страстная любовь, которая основана на страстях, она не может быть Богом принята. Поэтому выжимать из своего сердца с первых этапов любовь к Богу, это игра, это спектакль, это оскорбление Богу. Так говорит об этом святитель Игнатий. Итак, если мы с вами в этой добродетели будем упражняться по-настоящему, не обходя тех неприятных для нас мест в аскетике, а добросовестно взявшись за борьбу со всеми страстями, со всеми их проявлениями, то это нас будет приводить каким-то образом к кротости. Странное совершенно явление. А как так? Оказывается, слова святителя Игнатия здесь нам опять помогают. Борьба со страстями необыкновенно полезна, потому что она более всего приводит к нищете духа. Нищета духа – это начало смирения. И если мы вот эту борьбу ведем качественно, то мы будем больше и больше видеть наших падений, будем больше и больше видеть грехов, будем больше и больше видеть наших преткновений. И тогда вместо того, чтобы приобрести самодовольство, вместо того, чтобы оказаться на успешной волне вот этой аскетической своей работы, мы оказываемся, наоборот, в яме. Вот ум наш постепенно в этой страшной борьбе со страстями постепенно открывается. Глубже и глубже мы начинаем понимать степень своей греховности, степень поврежденности, глубину нашего плена. Чем больше стараемся, тем больше падаем. Чем больше трудимся, тем больше спотыкаемся. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас нашей немощи. Преподобный Семен Новый Богослов вот такие вообще слова сказал. И святитель Игнатий сказал то же самое, только другими словами. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она приводит к нищете духа. И вот посмотрите, если мы нищету духа, как начало смирения, вот в этой жесткой, жуткой, страшной борьбе начинаем приобретать, то нищета духа, как начало смирения, она начинает подсекать гордость. Удивительно. Но та демонская твердыня, стены которой выращены нами самими вместе с бесами до неба, она ничем другим не может быть подсечена. Ничем. Эти стены не дают никогда никаких трещин, не удастся выломать никакой части этой стены, тем более пройти туда внутрь и достигнуть победы без осознание своей немощи. Мы должны глубоко понять, что нам нужен Спаситель, нам нужен врач, нам нужен Господь. Это приходит только в борьбе со страстями. Вот насколько важна эта часть, насколько важна вот эта первая добродетель воздержания. Совсем не только в том, чтобы попаститься, совсем не только в том, чтобы сделать какое-то доброе дело, совсем не только в том, чтобы не заорать один раз на своих домашних, а в мыслях крутить и крутить от обиды, как бы мы им что наговорили. И не в том, чтобы что-то отдельное опять исполнить в виде правила или в виде того, чтобы пойти, например, в храм в воскресный день. Это все отдельные детали христианской жизни. Они сами по себе ничтожные. Только в совокупности все они могут дать вот эту добродетель воздержания. И эта добродетель выразится прежде всего в том, что человек увидит свое ничтожество, увидит свое окаянство. И вот это осознание, оно нашу гордость впервые подсечет, впервые. Как будто бы по дереву нанесен удар топором, достаточно глубокий такой удар. Оно еще стоит, оно еще не упало, но оно уже не может обретать столько соков, такие обильные ветви, столько цветов и столько плодов приносить, ядовитых плодов греха. Вот эта гордость уже приносить не сможет. Вот какова важность вот этой первой добродетели. Вот здесь совершается начало борьбы. Если мы в нее не вступим, или вступим как-нибудь половинчато или лукаво, мы ничего дальше не достигнем. Все будет бесполезно. Дальше пойдут сплошные подделки. Итак, первое, что мы должны увидеть после этой борьбы, осознание немощи, ничтожества и окаянства, от которой рождается первое впечатление кротости. Почему? Еще раз объясню. Потому что на первом этапе наносится первый удар по гордости. От гордости, мы говорили, рождается или гнев, или печаль. Как только нас задели, немедленно гнев. Немедленно не по-нашему, значит, мы говорим или кричим, или добиваемся, или доходим до ярости, или мстим, или ненавидим, или еще что-то. Применяем усилия к тому, чтобы добиться своего, устранить врагов. Вот кроткий вот этого делать не будет. Не будет. Почему? Потому что он, зная свои грехи за прошлую жизнь, видя свое рабство, в котором он находится, такой будет что говорить? На все проблемы, на все бедствия, которые в жизни у него будут происходить, а их будет немало, он будет говорить, как разбойник, распятый справа от Христа на кресте. «Приемлю достойное по делам моим». Вот. Как же мы узнаем дела-то наши? А вот здесь на первом этапе воздержания. Когда будем изучать свои страсти, смертные грехи и всю свою прошлую жизнь проанализируем в свете новых знаний. Вот тогда мы посчитаем, что мы достойны всего, что сегодня с нами в жизни получается, происходит. Неприятного, бедственного, может быть даже страшного. А почему? Так я все заслужил, я все заработал. Вот так здесь первые признаки самоукорения начинают зарождаться, от которых постепенно, постепенно начинает формироваться добродетель кротости. Такой человек будет отвечать злом на зло? Не должен. Не должен. Благословлять проклинающих будет? Надо стараться. Делать добро ненавидящим будет? Надо стараться. Молиться за тех, кто его обижает и гонит, будет? Надо стараться. Посмотрите, вот. Вот это признаки второй добродетели кротости. Она совершенно естественным образом должна появляться вот от этой страшной борьбы. Когда нашу гордость в этой борьбе со страстями, как мельничные жернова, истирают пшеницу, треск стоит, пыль летит, зерна, грубые сухие зерна истираются в муку. Вот эта машина, аскетик, воздержание, борьба со страстями. Если мы перескочили или придали ему какое-то малозначительное такое свойство, дело, то ничего у нас дальше не появится. Есть люди, которые в церкви находятся 10 лет, 20 лет, 30 лет, а вот этого не имеют, кротости не имеют. Как были гневливые, так и остались гневливые. Как были раздражительные, так и раздражаются. Как впадали в распри, в разборки, как требовали там своего, добивались своего, слова ему в ответ 10, обиду простить не может. Нет кротости. Почему нет кротости? Со страстями не боролись как надо. Дух не сокрушился. Вот такова важность первого этапа. Итак, и совершенно естественным образом от этой первой добродетели, как от матери, рождается ее дочь кротость. Кротость. Блаженны кроткие, Так нам Господь и говорит в евангельских блаженствах, потому что они наследуют землю. Какую землю, отцы говорили? Вот эту землю. Здесь будем жить богато. А какую землю? Землю своего сердца. Да не до небесной пока еще, она впереди. Землю своего сердца. Вот эту пажить сердечную, на которой сорняки, камни. Добродетели там не растут, плодов добрых не приносим, зато тернии, зато ядовитые плоды. Вот эту землю своего сердца кротость наконец-то приобретает. Почему? Потому что она рождается тогда, когда гордость получает первый удар. Как бы первое такое насилие над гордостью человек проявляет в этой самой борьбе. В борьбе со всеми страстями. Он перестает, человек, подпитывать эти все страсти. И они потихонечку начинают засыхать. Это реальная серьезная борьба. Здесь могут уйти целые годы. Но спешить одновременно сразу же куда-то очень опасно, не пройдя вот это как следует. Итак, первый критерий или первый признак, что эта борьба у нас успешно идет, вот появление этих признаков кротости. Кротость. Не мстите за себя, мне возмездие, я воздам, говорит Господь. Враги становятся друзьями, благодетелями, мстить им уже не хочется. А если кто-то и проклинает, то в ответ, хоть через зубы, но все-таки сказать благословляю. То есть приемлю достойное по делам моим, хотя бы так. Вот когда образуется эта кротость, как добродетель, она начинает постепенно формироваться, тогда человек начинает бояться за свою будущую вечную участь. Вот здесь ему открывается вся его болезненность, все его рабство и плен, а здесь он прекращает мстить всем и считает себя достойным того, что он имеет, всех бед, скорби и болезней. Приемлю достойное по делам моим. Здесь, вот на основании вот этих двух первых добродетелей, у человека формируется настоящий страх Божий. Страх Божий. Такой человек, кувыркаясь вот в этих своих грехах, срываясь постоянно из кротости, прежнее проявление гнева, он наконец-то начинает оживлять свою веру. Вера начинает оживать, точнее сказать. Потому что здесь в человеке формируется страх Божий. Страх Божий – это признак живой веры. Вот мы можем выучить все понятия веры и сдать их на пятерку, экзамены сдать в духовном учебном заведении. Но при этом мы не сможем с вами, сами даже себе доказать, мы не сможем, что эти знания полезны нам, что они изменили нас, что эти знания привели нас к духовным переменам, что от этих знаний начали рождаться духовные плоды. Если эти знания не дали нам результата, что толку от этих знаний? Это вера мертвая. Итак, вот здесь третьей ступенькой показана вера, не просто вера как знание, а вера отдел, вера, которая называется живая вера. Признаком живой веры, совершенно четким и ясным, является страх Божий. Человек такой, верующий, он живет как бы перед взором Божьим. То есть, что бы человек ни делал, куда бы ни шел, куда бы ни ехал, что бы ни говорил, сидит ли за столом, выполняет ли какую-то работу, такой человек помнит, что все это видит кто? Бог. Все это видит Бог. В человеке появляется благочестивый страх Божий. Человек начинает понимать, что за все здесь в жизни будет отвечать. Что если что-то делает не так, то это на погибель. Это идет на левую чашу весов, которая и так в преизбытке вся. А на правой пока еще ничего нет. Такой человек, если согрешил, то быстро кается. Старается, торопится каяться, чтобы этот грех не лег камнем на шею и не потянул опять на дно, как это раньше было. Итак, вот этот страх Божий называют святые отцы рабский. Страх Божий рабский. Когда христианин боится чего? Как раб. Наказания. Раб, он не работает на прибыль. Рабу прибыль не нужна, ему от этой прибыли все равно ничего не дают. Раб еще ничего не пытается заработать, потому что раб не может заработать свободу. Раб, он навечно раб. Поэтому у рабов был единственный страх, страх наказания. Вот святые отцы сравнили этот первый этап страха Божьего с рабским страхом, когда христианин начинает бояться наказания, когда у человека, у христианина появляется живое ощущение ада. вот этим страхом Божьим оживает вот это ощущение, осознание ада. И появляется живая, реальная боязнь угодить туда на вечные века. Поэтому учение Оригена, оно такое страшное, потому что оно отбирает у нас этот страх. Поэтому отцы, святые отцы древности, назвали это учение Оригена, апокатастасис, самым человеконенавистническим учением. Потому что при этом учении, если верим в апокатастасис, то даже веры живой не будет в человеке. Не будет даже веры живой. Даже вот эта борьба, она и то будет не нужна. А зачем? Она же кровопролитна, она тяжела. Это крест, на нем умирают. Умирают для смерти. Умирают для вечной смерти. И на кресте же оживают для вечной жизни. Зачем? Если потом все спасутся. Если там в аду будет дана возможность, еще раз будет дана возможность выбора. Если там будут проповедовать апостолы. Если Господь явится туда и будет принимать наши исповеди. Абсурд. Полное безумие. Итак, не только веру не приобретем живую, даже предыдущие, предшествующие ей добродетели, они и то не явятся в нас. Тем более вера никак не оживет. Итак, вера оживает страхом Божьим, живым ощущением ада, реальной живой памятью о том, что Бог смотрит на нас всегда, даже тогда, когда мы спим. И где бы мы ни были, и что бы мы ни делали, и не только если мы в делах или в словах, даже тогда, когда мы сидим и ничего не говорим, и ничего не делаем, что у нас работает? Ум работает, мысли идут. Мы же не можем не мыслить. И все эти мысли Богу известны? Известны. Все эти мысли Богу известны. И мы за них тоже дадим отчет Богу. Тоже. Со временем ум может так изощриться, открыться. Господь может дать ему такое свойство, что ум может даже видеть тончайшее чувство сердца, которое намного быстрее мыслей, которые срабатывают в одно мгновение, очень тонкие. Ум неподготовленный просто этого не видит никогда. И святитель Игнатий даже не советует мирянам входить в эту область исследований духовных, потому что это невозможно для мирян. Если кому-то Господь откроет, то это милость Божья. Но сознательно стремиться туда смысла нет. Надо работать в этих трех уровнях: грехи делами, словами и помыслами. Потому что о грехах в помыслах говорит Господь. И это тоже нас касается. Итак, если только постепенно образуется в нас живая вера, которая подтверждается страхом Божьим, живым ощущением адских мук, которые нас ждут, живым пониманием того, что Бог видит каждую секунду, каждое мгновение, не только внешность, а и внутренность нашу, и помыслы, и чувства сердца даже, то мы начинаем здесь, на этапе веры, сожалеть о себе. Поразительно. Сожалеть о себе. Мы как себя жалеем? Греховно всегда, правда? Да. Если что-то больно, неприятно, болезнь случилась, недостача, нехватка какая-то, нет времени, нет сил, устал, ближние не понимают, болячка прилепилась в больницу, там очереди, тут кто-то оскорбил, наехал, инфляция там, пенсия маленькая, зарплаты не растут. Вот мы где себя жалеем. А отцы нас учат по-другому. Сожалеть о себе, что мы погибшие, что мы в плену, что мы в рабстве. Время жизни вот такусенькое нам дано. Мы его прожигаем бестолково, бессмысленно, в суете, в заботе, в делах житейских. И не можем вырваться из этого круга, как белка в колесе все время крутимся. Как говорит святой Макарий Великий, нас как пшеницу бес трясет, трясет сатана в сите. И зерна ударяются и ударяются друг о дружку, только пыль летит. Это мы так в обществе живем, в семьях мы так живем. Друг друга долбим, долбим по бокам, по голове, не словом, так делом. Досаждая друг другу, мы даже не можем остановиться. Одна боль, неприятности, обиды. Если приятности, то страстные, греховные, на время. А потом опять черная полоса. И так вся жизнь. От утра до вечера, от детства до старости. И это все сатана устроил в этом мире, для того, чтобы мы не одумались, чтобы мы не очнулись. Чтобы некогда было заниматься вот этими добродетелями. Вот отсюда начиная постепенно восходить к живой вере. Итак, вот на этапе живой веры, когда появляется реальный страх Божий, как действующая сила, человек начинает жалеть о себе самом. То есть сожалеть о себе самом. Какой же я грешник? Какой же я несчастный? Что же я натворил сам с собой? Как же я продался дьяволу? Как я вот подобие это сатаны в себе развил долгими годами своей жизни? Я куда сейчас от этого? Кому я подобен здесь, с тем я буду в вечности? Как мне теперь эту отраву изгнать из своего сердца? Как мне исцелиться? И вот это сожаление о себе самом, как о погибшем, о падшем, о грешнике, вот это для нас в настоящий момент непостижимым является. Непостижимым. Современные христиане, когда, если делать попытку объяснить, человек выслушал, понятно? Говорит, понятно. А потом говорит, да как это делать? А как сожалеть о себе? Еще раз повторим, что я грешник, что я в рабство сам вошел добровольно, что я весь сатане продался, что времени жизни вот столько осталось, а потом смерть, а потом суд, а потом ад навсегда. Надо иметь живое ощущение ада, живое ощущение страха Божьего, чтобы пожалеть о себе по-настоящему. Не так, как мы страстно о себе жалеем. «Ах, какой я бедненький! Опять меня обидели! Никто мне не помогает, никому дела нет!» Вот такое жалость, такая жалость нам понятна, да? Она нам свойственна. Никто нас не понимает, никто не поможет. Одни болезни, врачи не лечат. Это легко дается. Потому что самолюбие, потому что гордость у нас. Гордость это легко дает нам. Это плоды гордости. Откроем, посмотрим. Вот они здесь все. А сожаление о себе духовное – это новая работа, это новая задача. Это рождается вот здесь от веры. Вот здесь. Если мы ее приобретем живую, основанную на страхе Божьем, на живом ощущении ада. Вот проблема. Если мы этого не освоили, сейчас скажу страшную самую тайну. Мы не можем правильно любить себя. Вот когда мы говорим заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», у нас сразу возникает проблема. Лучше не задумываться о ней. Мы ее даже вообще не замечаем. А как это любить себя? Правильно. Господь же сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Ну, ясно, совершенно сказано. Ну, тогда вопрос, как самих себя правильно любить? Ну, давайте. Без оценки, просто так, из зала. Ну, как самих себя правильно любить? А как не вредить? Так мы же грехи все время совершаем, падаем. Мы же на первом этапе с вами не хотели.
Мы же встаем, падаем.
Падаем и встаем. То есть мы вот этой правильной любовью заставляем себя отмываться от греха, покаянием, и опять пытаемся идти. Почему? Потому что мы сожалеем о себе, что вот в этом состоянии, когда у нас нет еще борьбы с грехами, мы уйдем в ад. Мы опять с вами должны замкнуться на этом страхе Божьем. Я почему так усиленно вам навязываю вот эту первую ступень страха Божьего, который оживляет веру, потому что ее так усиленно нам предлагали святые отцы. Если мы ее сами объедем на каком-нибудь тарантасе, то ничем нам это не поможет. Дальше мы никуда. Зачем себе заставлять? 10 раз упал, вставал. 100 раз упал, опять встаю. Ну сколько еще падать-то? А сколько еще вставать-то? Ну сколько угодно, да, но надо вставать. Чем мы заставляем-то себя вставать-то? Чем заставляем? Не, ну не желанием идти в ад, или как? Желанием быть хорошими сразу, что ли? Нет, первое, страх Божий должен нам помогать вставать, помогать не грешить, упали так опять вставать. И так вот этот страх попасть на вечные муки в ад, он и является той движущей силой, которая толкает нас по пути вот этого движения, вот этой лестницы. Если мы его здесь, вот на первых этих 3 добродетелях не приобрели, если у нас вера мертвая, то тогда зачем вставать? Зачем изменяться? Ну, упал и буду валяться в грязи. Если же мы встаем, то должна быть причина. Какая-то причина. Страх Божий. Ничего другое отцы не называли на первом этапе. Они называли это страх Божий рабский. Раб боится наказания. И вот если в человеке не родилось, еще раз подчеркну, живое ощущение ада, вечности мук, той великой трагедии, которая ждет каждого из нас, непоправимой трагедии. Если мы здесь не понудим себя к борьбе со страстями, к этому самому воздержанию, если доказательством этой борьбы не появится подсечение гордости и первые признаки кротость, если вера не оживет вот этим страхом Божьим, то незачем вставать. И о себе сожалеть правильно, то есть любить себя правильно, мы не научимся. Итак, первый признак любви к себе самому, это сожаление о себе самом. сожаление о своей погибели, о рабстве и плении. Странно звучит или нет? Странно звучит? То есть не вмещается в ум, да? Вот видите как? Вот в этом случае мы с вами рискуем на чем остановиться? Мы рискуем остановиться вот здесь в самом начале. Мы не научились сожалеть сами о себе, не научились первым элементарным признаком любви к себе, как мы научимся любить ближних. Господь же сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Первый признак любви к себе, правильной любви к себе, это сожаление о себе, сожаление о своей погибели, сожаление о своем рабстве. Итак, если мы это сожаление к себе внутри будем иметь, будем понимать, что это такое, что это за чувство, этим же самым чувством мы к кому сможем относиться тоже? Вот оно милосердие. Вот оно милосердие. В нашем же понимании милосердие – это что-нибудь набрать дома, съестное, остаток, и оттащить в дом престарелых. Наш храм несколько лет был в доме престарелых. И вот эти опыты милосердия, ими болели все. Вот хочется проявить милосердие. Ну, хочется. Вот позыв в душе такой есть. Вот набрали, значит, дома, действительно, чего-нибудь съестного. Но старики же там домашнего-то не едят. Им же все это казенное. Вот из таких кастрюль то ли развели там уже, то ли не все положили. В общем, они говорят, есть противно. Это, говорят, безвкусное все. А почему безвкусное? У стариков налет на языке появляется. Налет на языке от старости. И рецепторы языка, они притупляются до такой степени, они не чувствуют. В носу все зарастает, и никто не чистит это все. Ни запаха, ни аромата. Вот в том смраде, в котором они живут, для них это нормальный свежий воздух. А туда, помню, зайдешь на час, потом выйдешь, еще неделю пахнешь. Вот такие там ароматы. От одежды потом еще пахнет достаточно долго. Сам аромат обонять там, не очень приятно. Чего там, чем пахнет? Ну, я вам скажу по секрету, там пахнет куревом, туалетом и гниющим мясом. В перемешку. Гниющее мясо – это вонь от пролежней. Они гниют. Они реально гниют. Они сгнивают, заживо сгнивают. Их не успевают обрабатывать просто-напросто. Я не знаю, как сейчас, может, что-то изменилось вот за эти 10 лет. Но тогда персонал не успевал их обрабатывать. Они гнили в своих испражнениях. Не успевали убирать из них вот это вот все, что они выделяют из себя. Это второй аромат. А еще там курят те, которые на ногах, все курят. И мужчины еще, и женщины курят. И это все вот так вот это все. Вот. Итак, как милосердие оказывали? Из дома чего-то притаскивали? Пока няньки не видят, пробегут по палатам, напихают им чего-нибудь в рот, они едят охотно. Принесут что-нибудь остренькое, кисленькое, там из дома огурчик какой-нибудь солененький, там баклажаны какие-нибудь консервированные, еще что-нибудь. Напихают им там. Знаете, что после этого бывает со стариками? После этого нас медперсонал там ненавидеть стал. Ненавидеть за такое милосердие. Потому что после этого все постели изгажены, потому что организм у них не воспринимает такую пищу, уже не принимает. У них это всегда расстройство кишечника, всегда. Ладно, если это еще не связано, например, с какими-то обострением заболеваний, там еще что-нибудь. А это вот эта мера первая, это вообще всегда. И вот такие вот доброхоты, бегом-бегут, значит, все им пихают, то в рот, то в тумбочку, а потом нам предъявили. Если вы еще им будете носить что-нибудь из еды, мы будем вызывать службу, которая из санэпидемстанции обработку ведет от тараканов, и оплачивать будете вы, говорят. Храм будет оплачивать. Почему? Потому что вы расплодили у нас тараканов, они говорят. Потому что в тумбочке пихает все, там плесневеют. Что пожилой человек, что он помнит, что понимает? А мы добро делали. Вот оно милосердие наше. А еще поругаться некоторые успевали с кем-нибудь там из медперсонала, что вы что там не ходите, что не убираете там и прочее. А там медперсонал кто? Ребята дауны. Больные, которые до 18 лет достигли в своем пансионате, в детском, а дальше их там держать нельзя. Их переселяют во взрослый пансионат, обслуживающий персонал. Они теперь стали у этих стариков. Дауны, ребята. А над ними, может быть, еще нянечка есть одна, старшая, которая смотрит, а может быть и не смотрит. Может быть, и не смотрит. Поэтому вот обстоятельства. И вот в этих обстоятельствах мы пытаемся, значит, дела милосердия совершать. Кому тряпки дома не нужны какие? Принесли, вам это надо? А им все надо. Да, а это надо, и это надо. Они уже никуда не выходят, ни на улицу, ни по коридору порой не ходят. А им надо. Стяжание-то, сребролюбие-то в них сохранилось, они же в страстях. И они вот это все набирают, шкаф забит. Тут проверка приезжает, у вас еще бардак, говорят там, что у вас тряпья, все, все забито, все завалено. Эти опять на нас ругаться. Чего вы им напихали туда, зачем им это надо? Они никуда не ходят. Так они просили, вот у них нет этого. Мы принесли, мы такие добрые, а у нас же дома лишнее. Вот эти опыты милосердия, они до такой степени примитивно наивны и глупы, что они приносят вред тем, кому мы это причиняем. Это добро мы причиняем для собственного удовлетворения, думая, что мы совершаем добродетель милосердия. В действительности она заключается в том, если мы имеем к ближним такое же сожаление, духовное сожаление и сочувствие, как к таким же погибающим, как мы есть сами. Вот где разница. Вот где та страшная граница, которую мы не понимаем, не видим и знать не хотим. Мы вот этого первого, к себе правильно любви еще не заимели. Вот этого духовного сожаления о себе самих, что ждет нас ад и вечная мука, если мы здесь на земле не успеем исцелиться. Так же точно мы же должны думать и о всех окружающих, которые рядом с нами, которые далеко, которые близко, с которыми пришлось встретиться. Они такие же рабы, они такие же пленники, они в таких же страстях, они в таких же муках. И если они вот сейчас на наших глазах совершают какое-то зло, противное нам, чуждое нам, колющие глаза, мы что должны думать о них? Псы, козлы, мерзость, свиньи, что должны думать? Любить их, любить, как Господь любил всех. Любить как? Не какой-то там особой любовью. Делайте это все. Нам это так приятно. Но это же вранье, это безумие какое-то будет. Нет. Сожалеть о них. Сожалеть, как Господь сожалел о тех, кто его убивал. Он мог сожалеть о них. Хотя они его убивали. А мы не можем сожалеть о таких же грешниках, как мы. Вот они грешат. На глазах у нас. Весь день грешат. Не на улице, так в телевизоре. Не в телевизоре, так дома в семье. Все время рядом наши домашние грешат. Совершенно трудно найти пример добродетельной жизни какого-то человека, чтобы взять с него пример и сказать, вот, этот человек настоящий христианин. С него буду брать пример, ничего худого в нем вообще не вижу. Ну это же фантастика. Так святых среди нас теперь нет. На кого бы ни посмотрели, и все соблазнимся. Все соблазнимся. Какой-нибудь грех да заметит наш опытный ум. В себе эти грехи не видим, а в других обязательно увидим. Итак, сожаление и сочувствие о наших ближних, грешниках, таких же погибающих, таких же, которые так же мучиться будут вечно в аду, как мы, за то, что вот так грешат, вот на глазах у всех, вот у нас на глазах, они стыдятся, и не срамятся, и не пугаются, и исправляться не хотят. Если им и скажешь, они говорят, пошли вон, как хочу, так и живу. Вот оно как. А нам обидно, нас не слушают. Мы быстрее осудим, так ведь? Осудим, ты такой-сякой. Это такая, розетакая. Вот наша реакция. Такое вот у нас милосердие. А должно быть в виде сожаления и сострадания ко всем грешникам. Подобно как к себе грешнику должна быть эта милостивость, это милосердие, сочувствие, сожаление о себе самом, о грешнике погибающем. Вот мы с вами рассмотрели тонкую такую деталь духовной жизни. Вот эту добродетель, которую разглядеть-то мы и то затрудняемся. Когда нам об этом говорят, ум не воспринимает это. На практике попробовать сделать, а ничего не получается. Мы не можем сожалеть о себе. Святитель Игнатий говорит, в этом надо упражняться. Помимо того, чтобы продвигаться постепенно, поэтапно, вот по всем этим ступеням, помимо этого всего, нужно же упражняться в этом во всем. Правильное искусство аскетической борьбы – в том числе и опыты самоукорения, размышления о смерти, размышления о суде Божьем, размышления об аде, о вечных муках, так, чтобы у нас родилось это живое ощущение вот тех страданий, того ужаса вечности, когда это есть сожаление о себе невольно возникает. Что я наделал? Как я там буду вечно? Здесь вот без этого всего не могу обойтись, а там этого ничего не будет. И я вечно буду этого хотеть, а получить никогда не смогу. И измениться никогда не смогу. Вечно буду страдать от того, что я не имею то, к чему здесь на земле прилепился, был расположен, любил, любил. Вот они страсти. Это и есть тот огонь, который будет вечно нас сжечь. Мы почему не боимся ада? Да потому что мы думаем, что там что-то изменится, как здесь на земле. Мы думаем, ад это так же, как здесь, примерно. Примерно. Нет, это совсем по-другому. Здесь на земле все меняется. Здесь время действует. Здесь все меняется со временем. В конце концов, если мы чего-то лишились, мы можем забыть, отвыкнуть, заменить на новое, более приятное даже, да? Здесь все на земле меняется. В аду ничего изменить нельзя. В каком состоянии умер человек, в таком состоянии будет вечно. Какие страсти были живы в сердце, такие и будут действовать вечно. Что требовали страсти, чем я их удовлетворял, этого страсти будут требовать вечно. Только удовлетворить будет никогда нельзя. Это состояние отсутствия времени. Вечно, всегда одно и то же ужасное, томящее, мучающее, жгущее состояние тоски вот по этим любименьким страстям. Вот, если бы мы вот так могли с вами рассуждать, то мы бы тогда начали действительно сожалеть о себе. А что я делаю для того, чтобы в ад не попасть? А я продолжаю делать эти самые страсти, я их люблю. В этом уже себе отказываю, а в этом еще не собираюсь пока. А это на десерт отложил, а потом, когда-нибудь. Сначала вот это поборю. А то еще новую теорию внедрили сейчас. Где-то прочитали у святых отцов, что надо бороться якобы с главными страстями. Так ведь святитель Феофан говорил, кажется так, что больше обращай внимание на главные страсти. Имеется в виду, что действительно, если эти страсти подавляют тебя, на них нужно больше внимания обращать. Но он же не сказал, что остальные это брось. Он же не сказал, что с остальными не борись. То есть наука-то в том и заключается, что эти сообщающие сосуды, они передают друг другу эту силу зла. С этим боремся, она вышла в другую страсть, вот и все. И где победа-то будет? Это же самообман, ложь. Поэтому со всеми страстями нужно бороться. А на самые главные, самые страшные свои страсти больше внимания обращать. Вот это будет правильный взгляд. Итак, если вера, живая вера в нас будет появляться, то в нас будет рождаться сочувствие, милосердие, сострадание к самим себе, сожаление о своей погибели. Если мы вот это милосердие правильное внутри заимеем, тогда мы сможем ко всем ближним относиться так. Вот это милосердие по отношению к себе и к ближним тогда можем проявлять. Но когда мы над этим будем трудиться, когда вот это будем делать в себе, то тогда постепенно все страсти начнут угасать в человеке. Начнут угасать и начнут формироваться добродетели. Вот на этом этапе, пятый этап, пятая добродетель, благость, в человеке начинают формироваться добрые качества, добрые нравы, добродетели. Добродетели, которые противоположны восьми основным страстям. Эти добродетели окружающие начинают видеть. Эти добродетели сам человек начинает осознавать в себе. Желает он того или не желает. Невольно начинает понимать разницу между вот этим сегодняшним состоянием добродетельным, когда начатки добродетелей уже появляются и явно действуют, с этим первым этапом страшным, этапом борьбы со страстями, когда просто жуть была от того, насколько они сильны и насколько они неподатливы. Если здесь человек в состоянии нищеты духа обрел, то вот в этом состоянии, когда добродетели в нем начинают уже проявляться и становятся явны, человек не споткнется. Человек никак не может возомнить, что он сам их достиг. Потому что нищета духа от этого только развивается. Вот от этой жуткой страшной борьбы в процессе развития добродетели нищета духа только растет тоже как добродетель. Потому что нищета духа – это начало смирения. Постепенно в этой жуткой борьбе стирается гордость. Дальше и дальше стирается гордость. Постепенно начинает развиваться вот это смирение от нищеты духа и выше, так, чтобы перейти вот в эту седьмую форму. Если дойдем до нее, то тоже скажем. Итак, вот это благое состояние, благость, оно естественным образом появляется после того, когда человек, видя свои болезни, трудясь постепенно в обретении кротости, которая появляется от того, что по гордости здесь нанесен бывает первый удар, Дальше обретение живой веры от страха Божьего, который, естественно, здесь появляется. Этот страх Божий вызывает в нас сожаление о самих себе. Первые признаки милосердия к себе, милостивости к себе, любви к себе. И на основании вот этого качества человек впервые начинает с любовью относиться к ближним. Правильно. То есть сожалеть и сострадать о них так же, как о грешниках погибающих. Что в этом случае? Если кто-то такому человеку вредит, такому человеку кто-то делает зло, как человек реагирует на него? Он учится терпеть и прощать, да? Он учится не мстить, не отвечать злом за зло. Вот здесь долготерпение, мы еще вернемся к этому. Вот здесь все идет тренировка вот на этих этапах. Итак, постепенно, борясь со всеми страстями, человек приходит вот на этот пятый этап благости, доброделания. И вот этого добра, которое приятно окружающим. И окружающие люди видят это добро в человеке. Почему так люди тянулись к святым подвижникам? Почему так тянулись к святым отцам? Потому что вот эта благость в них она была, она привлекала людей. Это добро как бы дышало из них. И люди видели не только образец и пример жизни, а как-то внутренне душа располагалась к такому человеку. Итак, благость – это свойство добродетельности. Тогда, когда человек делает добро, и приятностью этих добродетелей привлекает к себе окружающих людей. Вот упражняясь в этих добродетелях, которые во всем постепенно начинают возрастать, человек постепенно обретает надежду. Еще раз вернемся, долготерпением названо, надеждой мы ее назвали, но вот это вот долготерпение, оно появляется от постоянного укорения себя. Когда человек, начиная с борьбы со страстями с первого этапа, освоил это упражнение, самоукорение, и занимается в нем на протяжении вот всех этих этапов, стяжая добродетели, то такой человек рано или поздно от самоукорения получает способность терпения. Добродетель терпения, как ее называет святитель Игнатий, она рождается от самоукорения. Вот у нас такая книжка есть, где описывается этот процесс и приводятся примеры. Итак, это не просто терпение, это долготерпение. Почему здесь апостол выделяет долготерпение? Потому что терпеть в одном, даже в труде, даже в борьбе за развитие собственных добродетелей, это еще можно, оказывается. С Божьей помощью это получается. Но вот дьявол, когда видит, что человек вырывается из его лап, когда страсти постепенно ослабевают, когда добродетели постепенно начинают формироваться, то дьявол видит хорошо, что он упускает свою добычу. Здесь уже формируется в человеке подобие Христу. Такому человеку открывается уже дорога в рай. Ад уже не может вот так уцепить, поймать и утянуть человека, как раньше дьявол делал. Не может заставить дьявол приносить те жертвы, которые всегда человек приносил ему, то есть те грехи и смертные грехи. И тогда дьявол здесь ополчается на человека особыми кознями, особыми такими хитростями. Он выставляет на таких людей клеветников, лжецов, обманщиков, преследователей, гонителей. И вот здесь самые болезненные и тяжелые, как говорят святые отцы. Вот здесь самый трудный этап. Потому что в борьбе со своими страстями, если у человека что-то получается с Божьей помощью, и он продвигается, то вот здесь он спотыкается о серьезную очень преграду, о страшное препятствие. Когда вокруг человека восстает зло, совершенно несправедливое зло, совершенно несвойственное для такого человека, как бы он его не заслужил сам по себе. Если вот эти скорби все заслужил, здесь, которые были, приемлю достойное по делам моим, то здесь уже трудно так сказать. Приемлю достойное по делам моим, потому что, например, клевета, она совершенно не соответствует действительности. Ложь, которая на человека воздвигается, преследование незаслуженное, незаконное, как гнали и апостолов, как гнали самого Господа Иисуса Христа. Да и горькому сожалению святых в прошлые века, в прошлые времена, даже при благополучном устроении церкви, и то почему-то гнали. Они почему-то ненавидимы были всеми. Святитель Иоанн Златоуст дважды свергали с кафедры. Какое странное явление вообще? Откуда чего взялось? Почему? Потому что у сатаны везде есть свои люди, в том числе и среди чиновников в церкви, и среди тех, кто, кажется, должен здесь сеять добро, учить добру, находятся завистники. Если путем добродетелей человек не шел, то священный сан не освобождает человека от тех дефектов, которые хранятся в сердце. Даже иногда бывает наоборот. Чем выше должность и звание, чем больше у человека власть, тем труднее ему победить свою самость, тем тяжелее избавиться от тщеславия. Этим погибли фарисеи. Они даже веры не могли иметь, как говорит им Господь. Как вы можете иметь веру, даже вот эту третью добродетель, когда имеете в себе тщеславие? То есть славу друг от друга принимаете, похвалу друг от друга принимаете. Даже этого они не имели. В результате, когда Господь их обличал, и обличал их уже то, что Он делал и как Он жил. То, что не был с ними. И словами их конкретно обличал. Вот это они возненавидели. Тщеславие это не может вытерпеть, гордость это не может переносить. Решили убить, добились своего. Итак, вот здесь, на шестом этапе, долготерпение, христианин вполне может столкнуться, если доживет до этого, вполне может столкнуться с клеветой, с нападками, с гонениями, которые требуют долгого терпения. То есть уже большего терпения, чем обычное терпение. Здесь без благодати устоять человеку уже просто невозможно. Но такой человек стоит вот здесь, на шестой добродетели, если он имеет надежду на Бога. Вот здесь мы ее уже по справедливости называем, эту шестую добродетель, надеждой. Потому что если человек не имеет надежды на блаженную вечность, то он не вытерпит вот этого всего. Не вытерпит, ему непонятно будет значение вот этих искушений, которые будут попущены. Вот такой степени и такой силы. Итак, еще раз вернемся к страху Божьему, который параллельно здесь присутствует у нас на всех этих ступенях. И скажем, что вот здесь второй этап страха Божьего. Знаете, как он называется? Вот это называется рабский, который вот эту веру оживляет. А вот здесь, на шестой ступени, это уже надежда. Здесь какой страх Божий? Наемнический. Второй этап страха Божьего. Человек-христианин работает как наемник. А наемник что желает всегда? Что-то заработать, да? Вот. Если христианин желает заработать вечное блаженство, здесь он на третьем этапе, он хочет избежать наказания, да? То вот здесь следующие добродетели, которые подготавливают нам надежду, четвертое и пятое, они приготовили христианина к тому, чтобы уже иметь надежду. И страх Божий уже новый, он новое качество приобретает. Это надежда на Бога. Новая. Или наемнический страх Божий, когда христианин надеется на то, чтобы получить результат. Работает на результат. Вот так параллельно с добродетелями и качество страха Божьего изменяется в христианине. Если мы достигли долготерпения, и вот эти шесть этапов прошли, то есть вера и надежда у нас уже появились, то теперь остается самое тяжелое для нашего понимания и самое, в общем-то, трудное для объяснения – это любовь с ее предшественниками, миром и радостью. Об этом говорить почти невозможно, потому что если здесь мы что-то хотя бы можем в жизни испытывать, что-то, чего-то достигать, это, собственно, наш удел. Но мы должны над этим работать. Ну вот хотя бы здесь-то с первого начинать и веру-то живую обрести, потому что в любом случае надо. То 7, 8, 9 этапы, которые 7, 8 подготовительные к любви и сама высшая добродетель любовь, остаются для нашего ума труднопостижимыми, труднообъяснимыми. И говорить об этом чрезвычайно сложно, когда не имеешь этого сам.